Кирилл Яськов. Дежавю. Глава первая. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного, заросшего рдестами и рогалисником дна, причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой цвета бутылочного стекла водной толщи и казалось уже вот-вот сложится в осмысленное воспоминание, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за другим погружаться в глубину. Дольше всего держался запах, он как бы отчаянно выгребал против течения. «Ну вспомни же меня, вспомни, это так важно!» Однако настал черед, и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. Теперь уж точно навсегда. Наваждение накатило и ушло. Так стремительно тает в пробудившемся мозгу яркий предутренний сон. Так ускользает меж пальцев совсем уж было пойманное тобой решение шахматного этюда. В иное время он, пожалуй, внимания не обратил бы на подобные шутки памяти, однако перед лицом смерти люди, хоть бы даже и маги второго уровня посвящения, частенько обнаруживают склонность к какой-то по-детски наивной мистике. А вдруг это мне, именно мне, любимому, высокие боги посылают весточку, и надо лишь суметь верно ее прочесть? Вот потому-то явственное ощущение, что он видит эти зловещие руины не впервые, оттого мог бы в грядущем бою извлечь из этого знания некую практическую пользу, уже некоторое время преследовало Айвена подобно соринке в глазу. Природу же это знание и впрямь могло иметь лишь божественную. Вот уже 3 века ни человек, ни альф, ни гном, никто из представителей разумных рас срединных земель не ступал по мостовым покинутого города Сар-Саргон. Города, где со времен войны элементалей жило лишь причудливое эхо и безмолвное изначальное зло. «Эй! Что с тобой? Айнхенвайде?» Альф и Турбе, укрывшийся от оседающей с низкого неба мороси в соседней нише полуразрушенной храмовой стены, прервал свои боевые приготовления, и большие миндалевидные глаза его с зеленоватой радужкой и вертикальным кошачьим зрачком испытующе глянули на напарника. За 3 года, что они проработали в паре, Айвен выучился довольно сносно разбирать речь старшего народа. Ясно понимая, впрочем, что ему доступен лишь один из множества смысловых слоев, сокрытых в этих мелодических созвучиях. Выражение «Айнхенвайде» было Айвену незнакомо. Улавливался лишь общий смысл, его что-то вроде несбывшейся памяти, однако тут опять начинался языковой барьер. Язык старшего народа имеет 11 форм прошедшего времени, что вполне естественно для существ, живущих по людским меркам практически вечно, и служебный довесок к слову «несбывшийся» был взят из одной такой неупотребляемой в обыденной речи формы. «Мне вдруг показалось, будто я когда-то уже видел все это. Как ты догадался?» «Никак», — пожал плечами Альф. «Просто у меня было то же самое». «И у альвов есть для этого особое слово?»
«Да».
«И что же у вас говорят про это самое, ну, Айнхенвайде?»
«Ничего хорошего». Худое большеглазое лицо альва было непривычно подвижным.
«Ладно, мы работаем или как?»
Айвен кивнул.
«Что же, ждать и вправду больше нечего». Неторопливо снял плащ, чтобы тот не стеснял движения, остался в кожаной куртке. Привычно крутанул меж растопыренных пальцев свой перехваченный за центр тяжести ясеневый посох. Посох как посох, и приемы боя им вроде те же самые, что используют странствующие монахи из обители небесных зеркал. Только вот при попытке перерубить эту деревяшку мечом незаговоренный клинок, тут же растечется в блескучую ртутную лужицу. А изумление, испытанное таким рубакой, станет последней по счету эмоцией в его жизни. И Турбе тем временем аккуратно убрал в деревянную шкатулку хрустальные флакончики с магическими настоями и теперь ждал, прикрыв веки и расслабившись, пока средство подействует. Одни из этих снадобий сообщают выпившему ему их нечеловеческую силу и нечувствительность к боли, обращая его в берсерка. Другие придают ему небывалую остроту чувств и ясность мысли, обычным образом достигаемую лишь многодневной медитацией. И Турбе же, похоже, остановил свой выбор на солнечном зайчике. Смеси, многократно ускоряющие реакцию и тем самым как бы замедляющие время, так что теперь уследить за движениями альва обычный человек был просто не в состоянии. Черный вороненый меч свой, гномья работа, взят ими в прошлом году как трофей в Сардских горах у убитого Скарикона, знаменитого капитана имперских рейнджеров, он успел щедро протереть льняным маслом, освященным добрыми клириками Кавдорского храма. Оно убийственно для любой нежити. На противников людей куда губительнее действует нанесенная на клинок огненосная нафта. Однако, если кто и затаился в подземельях Сар-Саргона, то навряд ли это обычные враги из плоти и крови. Разрушенный храм, где им сейчас предстояло работать, был посвящен Лим Крагме, богине нежной смерти, почитаемой во всех срединных землях. Позади расколотого неведомой силой алтаря из черного базальта, на котором когда-то жрецы расчленяли обсидиановыми ножами несчастных пленников, это ж надо было додуматься до такого, человеческие жертвоприношения великой утешительницы. Впрочем, это еще не самое страшное и отвратительное из того, что творилось в проклятом городе накануне войны элементалей. Угадывался в стремительно сгущающихся дождливых сумерках темный провал с ведущими вниз ступенями. Вход в храмовые подземелья. Айвен коснулся пальцами тонкого налобного обруча из литого серебра. Подождал, пока укрепленный над переносицей кристалл как следует разгорится, заливая все вокруг тусклым холодным светом, напоминающим об ущербной луне. И лишь тогда покошачьи осторожными шагами двинулся по ступенькам вниз, в темноту обширной подземной галереи. Ловушек вроде проваливающихся плит пока не было, однако это обстоятельство скорее озадачивало, нежели радовало. Все внимание сейчас под ноги и на потолок. Хорошо, хоть можно не оборачиваться, там и турбо пригревает ему спину, бесшумно следуя чуть левее и позади напарника. Идеальная пара, как когда-то съязвил по их адресу сэр Габбот, начальник тайной канцелярии принца Аретты. Незаконный отпрыск царствующей фамилии Альвов, обреченный на смерть для ясности и во избежание своими дальновидными соотечественниками, и вечный студент, учившийся всему на свете, и медицине, и магии, и шахматам, и музыке со стихосложением, и даже ремеслу взломщика, но так и не пожелавший подписать пожизненный контракт ни с одной из гильдий. И Турбо действительно был из числа самых крутых бойцов, добывавших по городам и весям срединных земель золото с помощью стали. Маг же в их боевом тандеме, сиречь сам Айвен, мог, честно говоря, быть и повыше классом. С той, правда, немаловажной оговоркой, что чародеи более высоких степеней и посвящения редко бывают склонны выполнять секретные миссии для князей земных. Как бы то ни было, главное в работе боевой единицы «Боец-маг» это не качество каждой из их составляющих, а точность их взаимодействия. А уж по этой части у Айвена с Итурбе был полный порядок, иначе сумели бы дожить до нынешней своей совершенно уже сумасшедшей миссии добыть в подземельях Сар-Саргона легендарную книгу Руджейро, опередив охотящихся за нею некромантов из Багровой Лиги. Галерея тем временем вывела их в обширную залу. Пределы терялись в непроглядном мраке, куда не достигал даже лунный свет налобного обруча. Тут Айвен замер как вкопанный и адресовал напарнику остерегающий знак, ибо сразу почуял присутствие чьей-то магии, чужой и недоброй. Это ощущение почти невозможно передать словами. Невесомое дуновение, шевельнувшие волосы на затылке, запах страха, память тела о случайно пойманном чуждом танцевальном ритме. Однако специалист распознает его мгновенно и безошибочно. Магические наведения были смазанными, пассивно следящими, но при этом, на удивление, свежими. Их уже ждут, теперь в этом не было сомнений. Странно, но напали на них как-то уж очень незатейливо, в открытую, сразу с трех сторон. Три сгустившиеся из подземного мрака фигуры в серых балахонах оказались ржавыми зомби, нежитью по-настоящему опасной и довольно живучей, из самых неприятных. Однако все же для бойцов их уровня у этих мертвяков, конечно, руки коротки. Против ржавых зомби отлично работает по меньшей мере пара наступательных заклинаний второго уровня, поскольку тела их чуть ли не на треть состоят из железа. Они, например, сами по себе притягивают рукотворные молнии. Однако изводить сейчас магическую энергию на эту дохлятину Айвен почел излишеством. Пусть-ка лучше Итурбе поработает мечом. Главная неприятность, проистекающая от ржавых зомби, они единственные, кто способен воздействовать на противника магией в контактном бою, а не на дистанции. Так что сейчас Айвен проделал вот что. Стремительно сместился влево, сближаясь с правофланговым зомби и, соответственно, отдаляясь от левофлангового. И мановением руки послал вперед себя Альва, одновременно прикрыв напарника простеньким и почти не требующим расхода энергии оборонительным заклинанием «Драконья чешуя». Зомби исправно плюнул в Альва ледяным могильным огнем. Пары-тройки таких плевков вполне хватает, чтобы заживо высушить человека до состояния мумии. Но голубоватые сполохи лишь бессильно скользнули по груди и плечам, и Турбе, причинив тому не больше вреда, чем колючий снежный вихрь каменной статуи. Вороненый меч Альва тут же рассек тело зомби едва ли не надвое, а из раны повалили струи вонючего пара, будто мертвяк вскипал внутри собственной шкуры. Это сработало нанесенное на поверхность клинка масло клириков. Экстрафехтовальщик, не теряя драгоценных мгновений, стремительным пируэтом ушел навстречу следующему противнику. Первого потерявшего боеспособность уж как-нибудь там добьет напарник. И было ясно уже, что Альф вполне успеет зарубить второго и третьего зомби поодиночке, прежде чем те сумеют прийти на помощь друг дружке. И вот в этот-то самый миг, когда схватка уже казалась выигранной, Айвена как громом поразило осознание допущенной им фатальной ошибки. В том гамбите, что разыгрывал сейчас неведомый противник, им никак нельзя было принимать эту жертву пешки. Азартно, со всей дури крошить никчемную троицу безмозглых кукол-марионеток. Потому что едва лишь он наложил на Итурбе свое заклятие драконьей чешуи, как безошибочно ощутил, что стерегущее залу магическое поле дрогнуло и радостно затрепетало, будто щупальца актинии, в которой сослепу взлетела глупая рыбешка. Похоже, он позволил неведомому врагу снять отпечаток со своего заклинания, подарив тому огромную фору. И точно. Вот теперь, похоже, все пошло всерьез.
Ите, сзади ведьма! Доставай ее, ржавые мои!
Так нельзя, нельзя посылать бойца под магический удар. Драконья чешуя против серьезного заклятия не защита. Ведьма — это его, Айвенов хлеб, и весьма дрянной хлеб, когда с песком, а когда и с отравой. Но сейчас выбирать не из чего. Любое его наступательное заклинание тотчас вернут назад простеньким зеркалом. Оно доступно не только ведьмам, но даже в такой магической шантропе, как русалки. Шансы их, впрочем, пока не безнадежны. Альф, пребывающий в состоянии солнечного зайчика, вполне способен догнать ведьму и устроить игру в салочки, навязать той контактный бой, не давая колдовать с дистанции. Ведьма в обличии обнаженной девушки потрясающей красоты уже кружилась в сумасшедшем танце. Шарф из тончайшего ярко-алого шелка создавал вокруг ее тела полупрозрачный огненный ореол. Когда Итурбе настиг танцовщицу, та звонко хлопнула в ладоши, и на месте одной девушки разом возникли три, и тут же кинулись на утек заклятие близнецы. Левый успел подсказать товарищу Айвен, чудом увернувшись от сгустка могильного огня, выпущенного в него одним из зомби. Те были уже слишком рядом, ах, как скверно. Ничего уже не наколдуешь, одна надежда на посох. А из темноты возникли еще двое, отрезая возможные пути к отступлению. Он крутанулся на месте, веером рассыпая удары. Теперь одно лишь чудо позволит ему продержаться до подхода напарника. И вдруг все мышцы его тела свело болезненной тягучей судорогой, как порой сводит ногу. Отвлекшись на ерунду, он пропустил настоящий магический удар. К удивлению, сознание его не оставило. И теперь он оцепенело наблюдал, как серый балахон одного из ржавых зомби разлезается тающими в воздухе клочьями, открывая до поры таившуюся под ним ведьму. Про такую маскировку забить запах еще более мерзкой вонью ему слыхать не доводилось. Он дернулся было из последних сил, думая спасти хотя бы Итурбе, но поздно. Ведьма уже обернулась туда, где Альф по пятам преследовал мечущийся во мраке алый лоскут. Теперь-то ясно, что это была лишь уловка птицы с подбитым крылом. И, вскинув ладони, прокричала мощнейшее парализующее заклинание. Он уже не видел ничего из случившегося потом. Ни того, как ведьма-танцовщица приблизилась к беспомощному своей неподвижности Альву и деловито задушила того своим шелковым шарфом, ни тонкого, отсвечивающего лунным блеском стилета в руке второй ведьмы.
«Лим Крагма!»
— позвали цепенеющие губы Айвена. Поцелуй великой утешительницы был сладок и холоден. Смерть оказалась воистину нежной и ничуть не страшной. сегодняшнем эфире Кирилл Яськов, «Дежавю». Глава вторая. Лим Крагма. Позвали цепенеющие губы Айвена. Поцелуй великой утешительницы был сладок и холоден. Смерть оказалась воистину нежной и ничуть не страшной. Шрифт сообщения был стилизован под готику, фон под старинный обтрепанный по краю пергамент. В правом нижнем углу экрана были две кнопки: переиграть последнюю запись и вернуться в основное меню. Виктор кликнул по второй и некоторое время изучал список сохраненных игр. Черт, похоже, в этом храмовом подземелье перезаписываться придется буквально через каждый шаг. Надо было освободить место, стерев кое-что из старых сюжетных развилок. Кинул взгляд на часы, ладно, уже не сегодня, и вздохнув, ткнул в выход. Сменив директорию, он совсем уж собрался вызвать на экран свою недописанную статью про сравнительный анализ фауны бирманского янтаря, однако ощутил укол совести и полез в папку «Редактор», где хранились чужие работы, присылаемые ему на рецензию и редактирование. Пропади они пропадом, мало было своих, из палеожурнала, так теперь еще англичане из «Мезозоик Ресерч» повадились спихивать ему на внешний отзыв всю эту китайскую лабудинь. Через пару минут, углубившись уже в статью безвестного китайского аспиранта, описание трех новых ископаемых кузнечиков из поздней юры провинции Цзилинь, один из которых на самом деле был цикадой, он вдруг понял, что все эти субкостальные крыловые жилки и оливролитовые пачки, перекрытые железненными конгломератами, скользят где-то по дальней периферии его сознания, ибо перед мысленным взором его по-прежнему стоит темный зал, где кружится в танце девушка с алым шарфом и гибнут угодившие в ловушку товарищи-авантюристы. За месяц своих почти ежедневных визитов Виктор успел по-настоящему полюбить этот невозможный мир. Альбегойский лангедок, приправленный Японией эпохи Хэйан и густо замешанный на кельтско-скандинавской мифологии в толкиновской аранжировке. Дело даже не в изысканности самой сюжетной интриги, сделавшей честь лучшим детективным романам. Каковы настоящие цели совета шести чародеев, кто в окружении принца Аретты предатель. Главное сочетание нарочитой непрописанности картины мира, позволяющей каждому дорисовывать ее по-своему, по собственному вкусу и разумению, с дивной ее избыточностью в виде множества мелких необязательных деталей. Сочетание, которое, собственно, и вдыхает жизнь в рукотворный информационный объект, обращая его в произведение искусства. Когда-то, направляясь по заданию сэра Габбота в осажденный вольный город Роменик, узнаешь в придорожной корчме от пьяного гнома-оружейника историю некого заколдованного меча, это может означать все, что угодно. Подсказку совета шести, как тебе выполнить свою миссию, ловушку, расставленную для тебя имперской контрразведкой, ключевой фрагмент пазла, который тебе еще только предстоит собирать много месяцев спустя, а может и не означать вовсе ничего. И вот в этом-то варианте прелесть. Существовали целые города, посещать которые вроде бы нет никакой прямой нужды. По ходу основных миссий сплошь и рядом возникали увлекательнейшие побочные сюжеты, тупиковые, не оказывавшие на основную линию никакого влияния. Или это только кажется, что тупиковые? Может, там возникает такая же хитрая структура второго порядка, как в «Тысяче и одной ночи»? Для этих самых ящичков в ящичке у филологов, кажется, есть даже особый термин. И, кстати, что там намедни говорил насчет таких игрушек «Поль»? Биохимик Поль, университетский однокашник и кореш еще со времен школьного биологического кружка призового музея, только что вернулся на побывку из Штатов, измученный политкорректностью, и завалился к Виктору, имея при себе бутылку и аспирантку. Бутылка была тамошняя, не обесчищенная королевской лилией, криво наклеенной акцизной марки. Аспирантка же, вопреки рыжевеснущатой наружности имени Алиса, вкупе наводящим на мысли о туманном Альбионе, оказалась продуктом вполне отечественным. Бутылка, к слову сказать, оказалась всемирно знаменитым, но Виктору доселе незнакомым ромом Бакарди. Виктора, однако, заинтересовали не столько достоинства самого напитка, сколько эмблема на этикетке, характерным образом стилизованный силуэт летучей мыши на фоне шарика. «Слышь, Поль, а ты меня только что доперла. Это же эмблема ГРУ, один в один, ну, то есть наоборот. Выходит, символ аквариума великого и ужасного – это просто-напросто логотип заграничного рома. Мою национальную гордость в очередной раз поставили в третью позицию. Есть у нас хоть что-нибудь неукраденное на Западе?» «Видишь ли, Юра», — готовно откликнулся Поль, «они там в своих Оксфордах, Гарвардах, похоже, такими патриотами становятся, что прям хоть сейчас в честь и родину. Согласись, что лучшая разведслужба всех времен и народов на такой ерунде прокалываться вроде не должна, так? Все дело в исходной посылке». Есть организация «Багдадский вор», которая сумела украсть все у Гитлера, дату нападения на СССР, у американцев атомную бомбу и так далее. И вот она выбирает себе эмблемой краденный фирменный знак, известный всему миру. По мне, в этом есть свой шарм. Вроде как кататься по городу на угнанном лимузине градоначальника. Или, если угодно, постмодернизм. Эдакий центон... Вот от этого-то все дело в исходной посылке, они, помнится, и вырулили тогда на компьютерные игры. Точнее так. Насколько корректна аналогия между компьютерной игрой, где можно переигрывать сюжетные развилки, и альтернативной историей, на которой все нынче так вот с ума посходило. Доставить пресловутую кузницу гвоздь, не дать убить Столыпина. Жиденькая аналогия. Виртуальность-то бог с ней, но тамошние миры — это не гомеостаты, а марионетки. Все на внешнем управлении. А здешний, скажешь, не на внешнем. Пресловутый кирпич, Аннушка с маслом.
Фи, батенька, мы с тобой, конечно, советские продукты. И диалектику с прочей философией учили не по Гегелю, но это уж совсем первый класс, вторая четверть.
Ну а как же Кузьмя Ульянович Старопопиков? Вы бомбили лагерь под Аль-Джагази. Организация освобождения Палестины приговорила вас к смерти. И бац, инфаркт.
Фигня, отрезал Поле, весьма эмоционально помотал в воздухе вилкой, отвлекшись от тщетных попыток загарпунить непроглядно темным, как воды Стикса, рассоль и последнюю в банке маслину.
Никогда они не заживут собственной жизнью. Ни принц Персии, ни тем паче Абрамс, все эти бродилки, стрелялки, леталки. И знаешь почему? Им просто-напросто не хватит на этой избыточности. Все возможные ходы в них слишком уж утилитарно целеполагательны.
Избыточности? Ну да. Для жизни требуется огромная избыточность, какой ни одна искусственная система, даже виртуальная, не обладает. Про 80% избыточность генома объяснять надо? Это насчет того, что вся реально необходимая организму информация записана в 20% ДНК, остальная ее часть — это так? Зипованный архив на всякий противопожарный? Отстаете от жизни, благородный Дон. Среди своих мезозойских костей вы совсем уже... По всему выходит, что зипованные архивы вкупе со своими системами перекрестного контроля умещаются в тех самых рабочих 20% генома, остальные 80% вроде как вообще не нужны. Совсем, ты понял? Собственно, как раз этим мы сейчас и занимаемся. Про самовоспроизводящиеся автоматы фон Неймана слыхал?
Ну, в самых общих чертах. Кибернетическая модель. Насчет того, что способность к самовоспроизведению зависит от сложности собственной организации? На низшем уровне сложность будет вырождающейся. Можно воспроизводить только более простые автоматы, чем ты сам. А как прошел некий критический порог сложности, так можно строить такие же или даже более сложные. К происхождению жизни эту модельку прилагали регулярно, только, по-моему, без особого успеха.
Без особого успеха, хмыкнул Поль, разливая остатки коньяка. Эх, не миновать им бежать за третий. Верно говорят, пошли дурака за бутылкой, он ведь и правда одну принесет. Это если ты про школьный первичный бульон, заправленный консерватными клетками фабрики имени Опарина. Фокус в том, что задрать сложность системы выше неба не проблема. Проблема в том, что... Информационный шум при этом всегда будет прирастать быстрее, чем полезная информация. Но в нашем случае шум — это спонтанные мутации. Короче, при лобовом наращивании сложности система у тебя развалится раньше, чем достигнет не надкритического, а самоподдерживающегося уровня. И вот тут-то мы и делаем ход конем. Ловкость рук и никакого мошенства. В рабочей части системы мы от шума елико возможно избавляемся. Есть способы. А суммарную сложность подбираем за счет избыточных 80%, так сказать, необлагаемых налогом. И выходит, эти паразитные 80% генома нужны исключительно за тем, что просто-напросто закрутились шестеренки фоннемайновского автомата. Ну, будем. Так вот, возвращаясь к компьютерным игрушкам, они перестанут быть тупыми марионетками, только если твой Сид Мейер доведет избыточность системы до пятикратной. Сам понимаешь, после этого он станет уже не Сидом Мейером, а Иеговой, ну или хотя бы этим, как бишь его, Эру-элеватор, да? Виктор хотел поведать, что на самом деле есть такая игрушка, где избыточность, может, и не пятикратная, но явно приличная. Однако извлекся из этого урок, отвлекся и вместо этого осведомился у Поля, как эти представления об избыточности генома соотносятся с работами Араутяна. Ну, это насчет того, что степень новизны при преобразованных системах не может превышать 20%. Иначе система просто разваливается.
Пользой интересовался чрезвычайно, потребовал точной ссылки, но тут как раз Алиса вынырнула из музыкального зазеркалья, в коем пребывала последние минут 40, и нашла, что ей пора падать в кроличью нору. Поль предложил падать совместно, и они убрели на ватных ногах, отвергнув предложение уложить их в пустующей Иришкиной комнате. Из последнего обстоятельства Виктор сделал вывод, что тут, возможно, все серьезнее, чем кажется. Он даже испытал некое раскаяние. Девочка была прелесть, а они... Канадские лесорубы в лесу, о бабах с бабами Олесе. Виктор свернул китайскую статью и, чуть поколебавшись, вновь вызвал на экран заставку «Хроник срединных земель». Просто послушать музыку. Да, музыка. Вот убери, к примеру, из профессионала музыку Морриконе. И останется боевичок, один из многих. А так, вполне классика. Воля ваша, но странная эта игрушка, со всех сторон странная. Она, похоже, здорово глючила, причем глюки в каждой копии игры были свои, неповторимые. Автором игры значился некто Раймонд, создатель одного из бесконечных фэнтезийных сериалов. Убогая штамповка, как у человека, вышедшего из 10-летнего возраста, и в руки-то брать не к лицу. Возможно, истинный творец, создавший это чудо, по каким-то своим соображениям решил не светиться в титрах. Или мелькнула вдруг совсем уж дурацкая мысль. Никакого творца нет вовсе, а есть тот самый фон Неймановский автомат, переваливший за критический уровень сложности. А если так, каким образом он должен вести себя на альтернативных развилках сюжета? Процесс-то, по идее, должен становиться не марковским, а дальше вообще будет возникать дарвиновское поведение системы, как у Эйгена с его самосовершенствующими автокалитическими циклами второго порядка. Ладно. Ну и всех к дьяволу, и фон Неймана, и Маркова, и Эйгена. Вот, к примеру, одна из первых записей. Виктор вошел в архив. Помнится, там обнаружилась пещера, никакими описаниями в этих местах не предусмотренная, и в которую он тогда залезть так и не сумел. Сейчас он сотрет эту сюжетную развилку, освобождая место для пошаговых перезаписей боя в храмовом подземелье, и мир станет беднее, насущую безделицу, но беднее. Необратимость. И, повинуясь внезапному импульсу, Виктор кликнул двойным щелчком на строчке JJJ1112 Load Save Game. Напоследок. Глава третья. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного, заросшего рецестами и оголисником дна причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватый цвета бутылочного стекла водной толщи, и казалось уже, вот-вот сложатся в осмысленные воспоминания, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за одним погружаться в глубину. Дольше всех держался запах, он как бы отчаянно выгребал против течения. «Но вспомни же меня, вспомни, это так важно!» Однако настал черед и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. «Теперь уж точно навсегда». Глупости, конечно. В этой части страны Айвен, отродясь, не бывал, и, по чести говоря, вполне обошелся бы без этакого счастья. Верно говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Айвен мельком глянул на спутников, с которыми накрепко связала его в ту ненастную ночь шаловливости судьба, и в очередной раз безнадежно выругался про себя. Вот уж влип так влип. Но тут откликался другой голос. Новый, до той ночи вовсе не дававший о себе знать. А что спутники? С такими спутниками можно хоть в огонь, хоть в воду, хоть под землю за сокровищем кобольдов. А если ты в 19 годков не готов к приключениям даже в такой компании, значит, привет, возвращайся под отчий кров, женись на Анне Луизе с соседней улицы и устраивайся по родительской протекции письмоводителем в магистрат. Придорожный трактир «Последняя чарочка» у второй после Ламарта развилки Северного тракта был в тот дождливый вечер совершенно пуст. Фитилек, единственные масляные плошки, выхватывал из неопрятной темноты лишь струганную стойку в пивных потеках и недовольную заспанную физиономию хозяина. Освещать же длинный стол, с краю которого сейчас расположился со своим скудным ужином Айвен, трактирщик почел явным излишеством. Рожа у хозяина была совершенно разбойничья, под стать репутации здешних мест, так что Айвен, расплачиваясь за ужин и ночлег, демонстративно вытряхнул на стойку весь свой запас медиков и мелкого серебра. А то ведь сперва снесут башку, а потом уж начнут соображать, да стоило ли за такую ерунду? Допивая пиво, на удивление приличное для такой дыры, Айвен поймал на себе взгляд хозяина и внезапно почувствовал, как за воротник ему заползла гусеница озноба. Холодные и щетинистые. «Ой, ребята, тут не разбойнички, тут как бы не хуже». Темный, совершенно безлюдный и безмолвный трактир, в котором от чего-то даже сверчки умолкли, и хозяин, следящий за ним в полглаза, как сытый кот за мышью. «Ну-ну, побегай пока, дурашка». «Взять с него нечего, значит...» «Значит...» Спокойно приказал он себе и попытался, сосредоточившись, сплести вокруг себя магическую паутинку, одно из немногих простейших заклинаний, которыми его успели научить в школе Эри. Нить сплелась на удивление хорошо и четко, чужой огонь нигде ее не пережег. Во всяком случае, ни упырем, ни оборотнем трактирщик, похоже, не был. Однако теперь сомнений уже не оставалось. Хозяин действительно следит за ним, как молоский волкодав, которому приказано «охраняй». Дескать, сидишь себе и сиди, и пей пиво, а попробуешь шагнуть к выходу, перерву горло на раз. И тут, хвала богам, снаружи послышался энергичный оклик. «Эгей, есть кто живой?» С дивной бесцеремонностью прогрохотали по доскам крыльца сапоги, распахнулась настежь входная дверь. Светильник как-то сам собой вспыхнул ярче, и на свету физиономии трактирщика не обнаружилось ровно ничего зловещего, одно лишь заспанное недовольство. Вошедших было двое. Судя по состоянию их плащей, дождь на улице не то чтобы не утих, а припустил с новой силой. Одеты одинаково в кожаные куртки со шнуровкой на груди и высокие ботфорты, излюбленный наряд солдат удачи, каковыми вошедшие похожие были. Один из них, шатен лет 25, меч носит за спиною, по-кассиански, по говору южанин, а по манерам несомненный шевалье, небрежно швырнул на стойку монету, ужин и комнату с двумя койками. Пару секунд, прищурившись, в упор разглядывал Айвена, после чего вновь обернулся к хозяину. «Скажи-ка, любезный, тут незадолго перед нами должен был объявиться отряд стражников, человек 6». «Не было тут таких, добрый сэр!» — помотал головой тот колдун над втулкой пивного бочонка. «Странно». Бровь шевалье поползла вверх, а взгляд, обращенный на трактирщика, стал тяжел и недоверчив. «Из Ямбана они выступили с рассветом, это я знаю совершенно точно. Свернуть на этом тракте, как я понимаю, некуда, так?» «Я того не ведаю, добрый сэр!» — угрюмо пробормотал тот, отводя глаза. «Ко мне никто не заворачивал, светлые гэша тому свидетель. А за тракт я не отвечаю. Места тут, сами знаете». «Места не сахар, это точно», — проворчал шевалье. И к некоторому удивлению Айвен расспросы тотчас прекратил, хотя трактирщик явно сказал куда меньше того, что знал. «Кстати, а как тут у вас насчет лекаря?»
«Лекаря? Это, пожалуй, только в Ламерте. 2 дня ходу. В Ямбане, правда, есть повивальная бабка и коновал. А вам для какой надобности, добрый сэр, если это не тайна?»
«Так, на всякий случай. Вдруг ближе к утру кому и понадобится». Трактирщик зыркнул из-под лобья, пробурчал что-то невнятное, мол, боги милостивы, обойдемся. Айвен тем временем украдкой разглядывал спутника шевалье, присевшего, отвратясь от света, в дальнем углу таверны. Тот был хрупкого сложения, без оружия, во всяком случае, на виду его не держал, а рук его было не видать под уложенной на колени охапкой какой-то мягкой рухляди. В облике и движениях его проглядывало нечто странное, неуловимо птичье, и лишь через пару минут Айвен догадался, что перед ним настоящий живой альф. Вот это да! И тут Айвен обнаружил, что пока он разглядывает представителя старшего народа, шевалье достаточно бесцеремонно изучает его самого. «Куда держите путь, юноша?» «Бламерт?» «Спокойно, вежливо, но с достоинством. То, что я не ношу меча и шпор, еще не дает вам права. Позвольте вам заметить, шевалье, что я не крепостной, не преступник, объявленный в розыск. Куда я иду, откуда направляюсь, не касается никого, кроме меня». «Вы неверно поняли меня, юноша. Просто если вам дорога жизнь, уносите ноги из этой таверны немедленно. Поверьте, я желаю вам добра». Он отчего-то сразу понял, что шевалье не шутит. Припомнился и тот взгляд трактирщика. Значит, ошибки не было. Он тогда все почуял верно. Страх вновь поднялся откуда-то из глубин, от кишок и желудка, ледяной волной обдал сердце и отступил, побежденный неведомо откуда взявшимся куражом. Черт вас два, они дождутся, чтобы он шмыгнул в ночь, как крысы из разрытой норы. А на дне сознания осталась еще одна мыслишка вполне прагматического свойства. Неизвестно еще, где в эту ночь будет опаснее, в одиночестве мокрого ночного леса или здесь, рядом с этими, ко всему чувствуется, крутыми и тертыми ребятами. «Благодарю за предупреждение, шевалье, но только погода уж очень не располагает к ночным прогулкам». «Как знаете», — пожал плечами тот. «Тогда еще один добрый совет. Запритесь в своей комнате и до утра не показывайте оттуда носа, чтобы не происходило снаружи. Как знать, может, вас они тронут». Шевалье повернулся на каблуках и двинулся к винтовой лестнице, ведущей в мансарду с гостевыми комнатами. Сделав знак своему безмолвному спутнику, тот по-прежнему бережно прижимал обеими руками к груди свой матерчатый ворох. И тут Айвен внезапно сообразил: руки! Он же прячет под материей руки, ранен и скрывает ранение. Так вот зачем им понадобился лекарь? И, повинуясь внезапному движению души, он окликнул удаляющихся в темноту постояльцев. «Прошу прощения, шевалье! Вы тут давеча справлялись насчет лекаря. Так вот, я не настоящий лекарь, но в медицине учился. До уровня ямбонского коновала я, наверное, не дотягиваю, но если вам не из чего выбирать, я к вашим услугам». «Я не вправе, юноша, втягивать вас в наши игры», — качнул головой шевалье. «Поверьте, от них на полет стрелы пахнет могилой. А впрочем, тут по его лицу лунной тенью промелькнуло выражение странного сожаления. Впрочем, боюсь, что вы все равно уже так засветились около нас, что это ничего не меняет».
«Как вы сказали?»
«Неважно, профессиональный жаргон. Короче, я с признательностью принимаю ваше предложение». В комнате, отведенной путешественником, странности усугубились. Альф сбросил на пол свою ту охапку тряпья, и тогда обнаружилось, что он вовсе не ранен, а в наручниках. Шевалье, порывшись в нагрудном кармашке, извлек ключ и протянул его Альву. Тот, по-прежнему не говоря ни слова, отомкнул один из браслетов и, явно следуя некоему устоявшемуся ритуалу, сам пристегнулся с кроватной спинкой, предварительно проверив, удобно ли будет лежать. Затем ключ от наручников вернулся в карман шевалье. Тот, оглядев комнату, извлек из кровати пару грубо сколоченных табуретов, сел сам и хмуро кивнул Айвину на другой. «Мы не представились. Я сэр Локкар, лейтенант лейб-гвардии принца Аретте. А вы, благородный юноша?» «Офицер лейб-гвардеец, странствующий по дебрям северного приграничья в компании Альва, скованного наручниками. Не хватает только парочки дрессированных драконов-альбиносов и клирика на помеле. Меня зовут Айвен. Сложно сказать, кто я. Наверное, в данный конкретный момент странствующий министрель. Но я много чему учился. Врачеванию, магии, шахматам. И вы правы, сэр Локкар. Я направляюсь в Ламерт на турнир министрелей. А теперь послушай меня, Айвен. Я выполняю здесь некую миссию. В этом трактире у меня была сегодня назначена встреча, но никто из моих людей на связь так и не вышел. Трактирщик, похоже, подставной. Внешность не соответствует описанию, к тому же путается в местной обстановке. К примеру, ямбонская повитуха умерла с месяц назад. Мне до зарезу необходим лекарь, нате вам. В пустой ночной таверне обнаруживается искомое. Странствующий министрель никому в этих местах не знакомый. А теперь ответь, министрель Айвен, нет, шахматист Айвен. Что я должен думать об этих удивительных совпадениях? Несколько мгновений Айвен, непонимающе, глядел на шевалье, взгляд которого стал жестким, а в углах рта четко обозначились незаметные до того вертикальные складки.
«О, боги!» — выдохнул он наконец. «Так вы решили, что я лазутчик? Подослан, чтобы заманить вас в ловушку?»
«Я пока ничего не решил. Будь добр, ответь, у кого ты изучал медицину? Где шахматы? Где провел последние полгода? Поставь себя на мое место».
«Я и не желаю становиться на ваше место. Я не сыщик и не шпион», — отрезал Айвен. «И отвечать на ваши вопросы я тоже не стану».
«Вот как?»
«Да. Я предложил вам свою помощь. Вы можете принять ее или отвергнуть. Но вы не смеете подвергать меня допросу, как попавшегося воришку».
«Оставьте парня в покое, лейтенант», — внезапно подал сзади голос Альф. Слова звучали со странным акцентом, но четко и правильно. «Он прав. Вы могли просто отказаться от его помощи, и вопрос был бы исчерпан. И
Потом настоящий шпион сразу принялся бы скармливать вам легенду без заминки. А ты, парень, извини лейтенанта, его, похоже, крупно подставили. Он в этой операции потерял двоих друзей и кучу подчиненных. Сам ранен, и ему сейчас не по себе. Только сейчас Айвен сообразил, что помощь-то, похоже, требуется не Альву, а самому шевалье, и выругал себя за ненаблюдательность. Ну, конечно же. Чуть замедленные движения, увеличенные зрачки. Он держится на стимуляторах и обезболивающем, похоже, давненько. Лейтенант, между тем, перевел тяжелый взгляд на скованного Альва.
«Благодарю вас, сэр Итурбе. Ваше мнение принято к сведению».
«Осмелюсь вам напомнить, сэр Локкар. Мое мнение принимали к сведению уже неоднократно и в сардских штольнях, и у готардского брода. Я не утверждаю, правда, что ваши люди погибли исключительно по вашей собственной твердолобости».
«Заткнись! Пока операцией командую я».
«Чем здесь больше не командуешь? Протри глаза, а заодно и мозги», — рявкнул Альф. «Все твои люди перебиты, явки провалены, пути отхода перекрыты. Ты сейчас просто шанвояни, помеченный для смерти. Кто-то там в вашей столице крайне опасается тех наведенных сновидений, что чародеи из Совета Шести могут извлечь из моей башки. Вот тебя и сдали со всей твоей миссией».
«Ты думаешь, что говоришь, бродяга? Кого обвиняешь?»
«А ты попробуй найти иное объяснение всем этим совпадениям. Кстати, я на твоем месте прекратил бы, наконец, эту комедию и снял наручники. Инструкция инструкции, но где-то через часок тебе все равно не обойтись без напарника, прикрывающего спину».
«А ты что, их правду прикроешь мне спину?» — хмыкнул шевалье.
«А куда мне деться? Охотиться-то, между прочим, именно за моей головой, а за твоей уж так заочно. Выходит, на данном конкретном этапе наши интересы совпадают».
«Прошу прощения», — напомнил о своем существовании Айвен. «Может, мы пока займемся раной?»
Локкар вновь извлек из кармашка ключ от наручников и, не глядя, кинул его и Турбе, а сам потащил через голову куртку. Когда же он размотал небрежно сделанную повязку, Айвен гулко глотнул. «Дисма милосердная!» Удар прошел вроде бы и вскользь, не повредив ребер, но вся правая сторона груди являла собой сплошной ожог, а края раны были обуглены.
«Клинок был смазан нафтой», — сквозь зубы пояснил шевалье.
«Что, никогда не видел нафтовых ожогов?»
«Да откуда ему?» — проворчал и Турбе. Он успел уже освободиться и теперь копался в заплечном мешке.
«Ну-ка, что там у нас по части снадобий?»
Самое удивительное, что с задачей своей Айвен справился. Как раз с ожогами его в школе Эри работать учили, и довольно неплохо. Вылечить он, понятное дело, не мог, но, по крайней мере, остановить начинавшееся уже заражение крови сумел. Дальше нужен настоящий врач, а его дохленькая лечебная магия себя исчерпала. Так он и объяснил своему пациенту.
«Боюсь, никакого врача, кроме вас, юноша, у меня в обозримом будущем не предвидится».
«Постойте, постойте, а с чего вы решили, что я буду вас сопровождать? У меня такого и мыслях не было».
«Боюсь, обстоятельства уже распорядились за вас», — как-то даже чуть виновато развел руками шевалье.
«Черт с два!» — взвелся Айвен. «Я свободный человек и не позволю тащить себя куда-то, как теленка на веревке. И, между прочим, я не подданный вашего принца Орета, а гражданин вольного города Роменик. Я оказал помощь нуждающемуся, но влезать по уши в кровищу разборок между королевством Англорес и Северной империей — увольте».
«Ты глянь-ка, быстро соображает», — хмыкнул при этих словах у него за спиной Альф.
«Тоже мне паладины света», — продолжал бушевать юноша. «Цитадель свободы против надвигающейся севера тирании, как же! Да если хотите знать, для нас в Роменике вообще не видно разницы между Англором и Северной империей».
«Может и так», — усмехнулся лейтенант. «Только вот, к несчастью для вашего замечательного вольного города, Северная империя в свой черед не видит разницы между Англором и Ромеником. Впрочем, к твоей личной ситуации эти высокие политические резоны отношения не имеют. Я ведь не зря тогда сказал, что ты, к несчастью, уже засветился. Если ты попадешься тем, кто за нами охотится, а в одиночку ты попадешься непременно, тебе примутся задавать массу предметных вопросов о нашей группе. Ужас твоего положения в том, что ты действительно ничего о нас не знаешь. Если б знал, это могло бы избавить тебя, ну, не от смерти, конечно, но хотя бы от пыток. А так, смею тебе уверить, горелое мясо граждан вольного города Руменик пахнет точно так же, как у подданных принца Оретте». Айвен с ужасом уставился на шевалье и невольно попытался ослабить воротник. Вот это влип, так влип. И Турбе тем временем протянул Локару мешочек с пилюлями, и тот, не глядя, проглотил пару штук.
«Что вы делаете, сэр?» – ошеломленно пробормотал Айвен при виде сей лечебной процедуры. «Нельзя глотать желтый стимулятор такими дозами! Вы просто сожжете себе все нервы!»
«Точно нельзя!» – Залихвоцки подмигнул в ответ лейтенант. «И драться с такой драной, как у меня, тоже нельзя. Ведь придется и в ближайшее время. Но убитому нервы так и не понадобятся, ни здоровые, ни сожженные. Как полагаешь?» – обратился он к Альбу. «Добрался уже наш трактирщик до своих?»
«Скорее всего, те наверняка далече».
«Постойте», – изумился Айвен. «Так вы позволили бежать трактирщику, вражескому лазутчику?»
«Верно», – кивнул Локар.
«Но он же предупредит их. Что вы здесь? Что ожидаете помощи от этих самых стражников из Ямбона?»
«Все точно. Именно для этого он и отпущен».
«Ну как же так?»
«Никаких стражников нет в помине. Это чистый блеф. Весь расчет на то, что они запаникуют и нападут на нас немедленно. Сейчас у них в отряде остались одни бойцы, обеих штатных магов мы уже вложили в схватки у Гатарского брода. Если новые тем на смену успеют присоединиться к отряду, они уже мчат сюда во весь опор, то нам точно конец. А вот если они полезут прямо сейчас, не дожидаясь магической подмоги, у нас остается шанс».
«Диспозиция ясна?»
«Да».
Потом они спустились вниз приготовить гостям парочку сюрпризов. За этими делами Локар по какой-то надобности сунулся в погреб и сразу вынырнул наружу с мгновенно осунувшимся лицом.
«Эй, ребята, там трактирщик настоящий, со всем семейством, и еще трое, надо думать, постояльцы».
«Боги мои, их-то за что? Они всегда убирают свидетелей». «Ты, помнится, давеча спрашивал, чем мы отличаемся от них? Так вот именно этим и отличаемся». Лишенный меча и турубы тем временем наведался на кухню и вернулся оттуда с разделочным ножом, наточенным как бритва, и длинной цепью, на которой вывешивают котелок. «Ну вот и славно. Большего, пожалуй, мне не требуется». Большего, как выяснилось, четвертью часа спустя и вправду не требовалось. В ту ночь Айвен впервые увидел, как работают профессионалы. Лучше бы этого и не видать. Никому и никогда. Глава 4. Четвертый день в лесах безвылазно. Если ободрать шелуху, главный человек в отряде сейчас он, Айвен. То есть, конечно, общее направление движения задает сэр Локар, а всем конкретным приемам лесной войны его учит и Турбе, но когда ты, отмотавший полмили по дну очередного ручья, чтобы сбить со следа собак, ставишь магическую блокировку отходного следа, отдав на этом все, а ежевечерне обрабатываешь нафтовый ожог сэра Локара, применяя совершенно уже запрещенные магические приемы, и, всплывая после этого из своего желто-стимуляторного небытия, обнаруживаешь над собой склонившись и явно без дураков встревоженные физиономии этих профессиональных суперубийц, ты наконец-то ощущаешь себя человеком на своем месте. Если они сохранят темп движения, завтра хмурый перевал Атанг останется позади, и перед ним откроется долина Иктриса, главная житница Ангорского королевства. Обширные поместья с неприступными замками, богатые торговые города, твердая власть, не то что в приграничье. Там, как по волшебству, вновь заработает нагрудная серебряная пластина сэра Локкара с вычеканенным на ней «Выполняй, что приказано, ибо такова королевская воля». И появятся сменные лошади на постоялых дворах, деньги из губернаторских фондов, корабли, меняющие курс по мановению руки владельца пластины. И вот сейчас, когда до спасения уже рукой подать, они зачем-то теряют бесценное время у этой дурацкой пещеры, к которой их внезапно вывела тропка. Ну, пещера, ну, заколдованная, войти никак не получается. Ну и что с того? Это в сказках пещеры непременно таят мечи, кладенцы, гномьи работы и сундуки с альвийскими сокровищами. В реальной жизни куда скорее нарвешься на изрядно оголодавшего тролля, стерегущего давно истлевшие манускрипты какого-нибудь некроманта из замшелой эпохи войны элементалей. Нет, ну все-таки... Откуда у него странное чувство, будто он уже когда-то видел этот вход в пещеру? Виктор со вздохом отодвинулся от клавиатуры. Увы, ничего не выходит. Ну что, стирать эту запись к чертовой бабушке? Любопытно вдруг подумалось ему, что сказали бы эти ребята, узная они, что их мир через несколько мгновений перестанет существовать. Итак, последняя попытка, последняя, распоследняя.
Он развернул группу спиной к пещере, так что на экране теперь виднелась лесная панорама, и попытался пятиться, иногда такое помогает, увы. Правым боком, увы, левым тоже. Несколько раз бессистемно дернулся, крутанулся на месте, налегая при этом на невидимую преграду, и вдруг, о чудо! Беспорядочно чередующийся лесной пейзаж и треугольник черного провала в скале сменились на экране тьмой подземной галереи. Вошел! Хрен его разберет как, но факт, вошел!
Первой мыслью Виктора было немедля перезаписаться. И логика, и интуиция в один голос подсказывали ему, что войти в пещеру по второму разу, повторив эту случайно найденную комбинацию бессмысленных телодвижений, ему уже не удастся. После чего возник вопрос, перезаписаться куда? Уничтожив одну из резервных развилок на более продвинутых стадиях развития сюжета, очевидный абсурд, прямо поверх самой JJJ-1112 тоже не решение, совершенно не факт, что чертов вход выпустит их обратно, да и к тому же он, растяпа отправляя героев во мрак этой древней штольни, позабыл снабдить их нормальным запасом факелов. Так что подземное путешествие, скорее всего, будет в один конец. И тут сердце его ёкнуло от странной мысли, будто нашептанной ему кем-то извне. И черт с ней, с этой перезаписью. В жизни-то, даже в той, что в волшебной стране, перезаписи не предусмотрены, и герои гибнут всерьез раз и навсегда. Вот потому-то они и герои, а ты не пойми что. Не трусь, хотя бы на таком жалком уровне ответственности. Ну потеряешь необратимо некий сюжетик. Прекрати же, наконец, играть в героя и просто стань им хотя бы на время. Делай, что должно, и будь, что будет. Вокруг меж тем шла своим чередом пещерная жизнь. Звуковое оформление подземных странствий в хрониках Срединных земель было вообще выполнено с необыкновенным искусством. Капающая вода, причудливое эхо, иногда насмешливое, иногда зловещее. И сейчас, решив играть честно, безо всяких перезаписей, он вдруг почувствовал самый настоящий холодок под сердцем. Все вокруг было слишком уж натуральным. Он последовательно кликнул правой кнопкой мыши из всех трех физиономий, расположенных в рядок в нижней части экрана, абревизовал заплечные мешки и боевое снаряжение Айвена, Локтера и Турбе. Факел нашелся один-единственный, несерьезно. Тогда он кликнул по Итурбе левой кнопкой, состояние организма, хитпоинты боевого мастерства и так далее, и ввел характеристику ночное зрение. Вертикальные кошачьи зрачки альвов это позволяют. Понятно, пришлось пожертвовать остротой всех иных органов чувств. Панорама на экране как будто наполнилась изнутри тусклым зеленоватым светом, так что стали, наконец, различимы полустены древней штольни. Курсорной клавишей Виктор направил группу вперед и свод туннеля двинулся навстречу, будто их заглатывал гигантский хищный червь. Айвену показалось, будто по его лицу прошло едва заметное дуновение. И в тот же миг он с ужасом понял, что доносившиеся откуда-то спереди глухие удары, от которых, казалось, вздрагивает пол, это мерные шаги приближающегося монстра. «Зажигай факел!» – скомандовал Локер и быстро извлек из заплечного мешка герметичный фарфоровый кувшинчик с нафтой, и Турбе принялся заряжать трофейный арбалет, добытый им в последней чарке. Виктор безошибочно почувствовал – сейчас начнется. Кликнул на факеле, запалив его и передал Айвену. И стены галереи вспыхнули, будто инеем, мириадами кристаллов кальцита. Впереди обнаружилось расширение, дальний конец которого таился во мраке. Он быстро нанес нафту на клинки обоих мечей, и чего уж там экономить, наконечники двух стрел. Последнее, скорее всего, бестолку. Арбалет барахло, стофунтовка класса ординар, ни мощи, ни прицельности. Ткнул в курсорную клавишу вперед, и сразу на экране вместо уходящей в темноту штольни возникло предупредительное сообщение готикой по обтрепанному с краев пергаменту. Айвену показалось, будто по лицу его прошло едва заметное дуновение, и в тот же миг он с ужасом понял, что доносящиеся откуда-то спереди глухие удары, от которых, казалось, вздрагивает пол, это мерные шаги приближающегося монстра. Виктор чуть не застонал от огорчения. Таким текстом игрушка предупреждает о появлении тролля. Тролль – скотина тупая, никакими магическими возможностями не обладающая. На высоких уровнях это вообще не противник, а так чучело для упражнений в рубке. Однако на их первом уровне появление тролля – верная гибель. Дело даже не в хитпоинтах боевого и магического мастерства. Просто шкуру тролля можно пронять лишь клинком гномьей работы. Для нынешних же ординарных мечей Локкера и Ютурбе тролль просто неуязвим. Делать, однако, нечего. Он тронул пробел, предупреждение исчезло, и экранная обстановка сменилась с путешествия на бой. Теперь на экране возникло нечто вроде шахматной доски в проекции 45 градусов. При желании ее можно даже расчертить на клетке, чтобы было виднее, до кого из врагов твои люди достают прыжки, а до кого нет.
Фигурки, фигуры, каламбурчикс ходят по очереди, обмениваясь выпадами, арбалетными стрелами и боевыми заклятиями. При этом они ведут себя совершенно как живые. Словом, именно так, как, наверное, выглядели шахматы Воланда. Сейчас на этой доске расположились 4 фигурки. 3 пешки и ладья, если иметь в виду их относительные размеры. И тут Виктор, собравшись двинуть вперед сэра Локкера, промахнулся и кликнул на той из управляющих кнопок, что переводит игру в демонстрационный режим, когда группой в бою вместо тебя управляет компьютер. Фигово, между прочим, управляет, поэтому Виктор судорожно защелкал мышкой, пытаясь дать задний ход, но поздно. Фигурки уже сами собою пришли в движение. Айвин, оцепенев от ужаса, глядел на приближающееся чудовище. Айвин, оцепенев от ужаса, глядел на приближающееся чудовище. Тролль был огромен. Несмотря на сутулость, рост его достигал полутора человеческих, а свешивающиеся до колен руки были толщиной в доброе бревно. Маленькие глаза людоеда, багровыми точками отражавшие Айвина в факел, прятались в глубоких провалах конического черепа, прикрытые огромными надбровьями. Серая шерсть свалялась в войлок, и исходивший от нее смрад ощущался даже на этом расстоянии. Арбалет и турбо щелкнул, и стрела срикошетила от надбровья великана. Целился Тааль в глаз, опалив нафтую шерсть на черепе. Тем временем Локкер сблизился с врагом и рубанул того по протянувшейся в его сторону руке, не добившись, впрочем, ничего, кроме разлетевшегося фонтана нафтовых искр. С тем же успехом можно было рубить и камень. Тролль попытался схватить наглого недомерка, но Локкер благополучно выскользнул из-под его руки. По части реакции тролли с людьми тягаться не могут. Эта заминка и дала и турбо время перезарядить оружие. Знатоки вообще крайне пренебрежительно отзываются о рычажных арбалетах класса «Ординар», однако этот плюс у маломощной машины все же имеется. Перезаряжаются они, вправду, очень быстро, буквально за пяток секунд. Парализующий страх, сковавший Айвина в первый миг при появлении монстра, внезапно исчез, уступив место какому-то неведомому ранее состоянию отрешенного спокойствия. «Ты же маг!» – отчетливо произнес кто-то неведомый внутри него. «Какой-никакой, но все же маг! Делай же что-нибудь!» А из глубин памяти услужливо всплыли формулы простенького и известного в теории каждому начинающему чародею заклятия «Песок в глаза». Он прочел его, все как надо, и тролль, пытающийся поймать танцующего вокруг него Локкера, вдруг застыл на месте, ослепленный на пару-тройку секунд невидимой никому вокруг ярчайшей вспышкой, а Айвен застыл в свой черед не хуже тролля. «Получилось!» «Впервые в жизни у него получилось наступательное заклинание!» «И, Турбе, я могу ослеплять его магией на несколько секунд!» «Отлично, останови его, когда он повернется лицом ко мне». Он так и сделал, на сей раз вложив в заклятие все, что можно и чего нельзя. Мир подернулся сумраком и покосился, откликнувшись хрустальным звоном в ушах, но все-таки устоял, а вместе с миром устоял на ногах и Айвин. Устоял, опершись о стену, весь покрытый липким потом и тщетно пытающийся удержать поднявшуюся выше горла тошноту. Однако дело кажется сделанным. На сей раз тролля, похоже, ослепило всерьез и надолго. Он застыл посреди галереи, беспомощно ощупывая воздух перед собою. Громадная пасть людоеда, усаженная устрашающими клыками, извергала такой рев, что, казалось, с потолка сейчас посыпятся за шиворот облетевшие кристаллы кальцита. И тогда Итурбе опустился на одно колено, хладнокровно прицелился с упора и выпустил последнюю свою огненосную стрелу, точнёхонько в разинутую пасть чудовища. Страшно и подумать, что натворило там внутри нафта. Наверняка выжгло все, что только можно. Тролль опрокинулся навзничь, судорожно дергая ногами и пытаясь стереть с морды разбегающиеся от обугленной пасти язычки огня. Он не издавал при этом ни единого звука. Надо думать, среди прочего, сгорели и голосовые связки. Альф, между тем, отчаянно кликнул из своего арбалетного отдаления, замершему на месте, опустив меч Локкеру. «Не стой столбом, болван! Бей его в подошву, пока лежит!» Лейтенант подчинился без раздумий. Уж кому, как не старшему народу, разбираться в укрощении троллей. И мгновение спустя нанес колющий удар в пятку огромной из хорошей корыта ступни. И, о чудо, клинок на сей раз и в самом деле не отскочил, а впился в плоть людоеда, опаляя ее нафтовым огнем.
И все же тролль поднялся. Ну и живучесть. Поднялся, качнулся, не устоял на ногах. Ступить на нашпигованную неугасимыми нафтовыми угольями пятку было, видать, невыносимо больно даже для него. И вновь поднялся, волоча раненую ногу и опираясь на свои длиннющие руки, как на костыли. Альф продолжал осыпать его стрелами, целясь в глаза раз и другой. И тогда чудовище, будто осознав, наконец, безнадежность борьбы, со всей возможной скоростью заковыляло к отверстию одной из боковых штолен. «Оставь его!» — крикнула Турбе, устремившемуся было вслед за подранком Локкару. «Не жилец!» Лейтенант послушно вернулся на свое место. «Послушай, почему мне удалось его, ступню? Это магия?» «Никакой магии. Шкура тролля заколдована, и меч ее не берет, а вот подошвы нет. Там обычная кожная мозоль, как у всех, кто ходит босиком, только очень толстая. Это мало кому известно, да и проку от этого знания немного. Такой расклад, как сегодня, выпадает, я уж и не знаю когда. Стрелять по глазам в любом случае надежнее».
«Благодарю вас, сэр Турбе. Похоже, я опять обязан вам жизнью».
«Благодарите лучше его, сэр Локкар», — Альф кивнул в сторону Айвина. «Не останови он монстра своей магии, черта с два, я так удачно всадил бы стрелу ему в пасть». «Эй, Айвин, ты как?»
Локкар обернулся к юному магу, по-прежнему подпирающему стену, перевел взгляд с зелено-белой физиономии ему под ноги и, понимающе, протянул флягу с водой.
«Ясно. Ну-ка, глотни».
Айвин прополоскал рот от остатков рвоты и сплюнул. Потом напился. Вроде чуть полегчало.
«Стимулятор?»
Он лишь отрицательно помотал головой.
«Идти можешь? Или нужен привал?»
Лейтенант лейб-гвардии сэр Локкар был вновь собран и целеустремлен.
«Могу. Тогда вперед!»
Виктор отрешенно следил за перемещениями своих шахматных фигурок по полю битвы. Забавно, что когда игрушка переведена в режим демо, ее остановить-то нельзя, нет такой опции. Остановится сама, когда закончится бой. Так что теперь только ждать. Либо на экране возникнет пергамент с финальным сообщением о смертельном поцелуе богини Лим Крагмы вкупе с предложением переиграть последнюю запись или вернуться в основное меню. Либо, если ребята прикончат таки тролля или обратят его в бегство, что, впрочем, для их уровня совершенно невероятно, экранная обстановка сменится обратно с боя на путешествие, доска с воландовыми шахматами исчезнет и возникнет пейзаж глазами героя, в данном случае уходящая в темноту штольня. Фигурки героев двигались очень быстро, как и положено в режиме демо, так что Виктор не сразу разглядел, что сегодня они ведут себя как-то не вполне обычно. Он ясно понял это лишь тогда, когда после арбалетного выстрела и турбе от огромной серой фигуры тролля с гигантопитикой ее срисовали, что ли, отлетела кверху совершенно ошеломительная багровая циферка потерянных хитпоинтов живучести. Тролль опрокинулся навзничь, и подскочивший сэр Локкар ткнул в поверженного монстра мечом, опять вышибив из того кучу хитпоинтов. Монстр, однако, сумел подняться, и под стрелами и турбе торопливо заковылял на утек к краю шахматной доски. Вот тут Виктору уже захотелось протереть глаза. Ладно, бог с ним, что неуязвимую шкуру тролля пробивают ординарными мечами и незаговоренными стрелами. Но по правилам игры фигурки падают на землю лишь мертвыми, израсходовав все хитпоинты до нуля. А вставать обратно не могут категорически, ни при каких обстоятельствах.
Что же творится-то, а?
Схватка тем временем победно завершилась. Режим показан на экране и исправно сменился с боя на путешествие. Однако чудеса на этом отнюдь не кончились. Виктор потянулся было к курсорным клавишам, чтобы двинуть группу вперед. Но тут освещенные факелом стены галереи чуть заметно дрогнули и сами собой заскользили навстречу. Отряд и так уже шел вперед безо всякого его участия. Для проверки он ткнул пальцем в курсорную стрелочку назад. Никакого эффекта. Панически заметавшаяся мысль нашла единственную рационалистическую лазейку. Игра неким непонятным образом перешла в демонстрационный режим и при путешествии тоже. Каким образом? Ты почем я знаю? Я же вам не хакер.
Теперь он, широко раскрыв глаза и затаив дыхание, наблюдал нечто вроде видеофильма. Ему показалось, что к привычному звуковому фону подземного путешествия добавилось и нечто новое. Шаги? Тяжелое дыхание или мерещится? Галерея свернула направо, потом налево, уперлась в развилку. Здесь картина на некоторое время остановилась, будто там и вправду совещались, куда свернуть, направо или налево. И тут среди привычных подземных звуков послышался слабый, но явственно незнакомый звон. Не иначе, как там подкинули монетку на орла-решку.
Похоже, выпало им налево.
Двинувшись по левому ответвлению, группа почти сразу наткнулась на массивную окованную дверцу и бестрепетно распахнула ее. За дверью обнаружилась небольшая ярко освещенная зала, а в зале той... И тут на экране внезапно пошел мультфильм. Такие коротенькие, секунд на 40 сюжетные мультфильмы завершают каждую из 12 последовательных миссий, составляющих сюжет «Хроник Срединных земель». Но фокус-то в том, что происходящее сейчас никаким завершением нынешней миссии не было. И потом уж он точно помнит тот мультфильм, которым кончается первая миссия. Сцена во дворе Ареты, когда благополучно доставленного в столицу Турбе в последнюю минуту ранит отравленным стилетом юный граф Атор, находящийся в состоянии гипнотического транса. А сейчас вместо этого на экране возник небольшой зал, в котором свернулся кольцами вполне симпатичного вида золотой дракончик. Именно блеск его чешуи и наполнял зал тем мягким свечением, что было заметно еще снаружи. Дракон приподнял голову и приветливо произнес: «Здравствуй, мальчик. Я жду тебя уже много веков. Пожалуйста, подойди поближе». Айвен с замиранием сердца глядел на золотого дракона. Ему показалось, что он ослышался, когда тот приветливо произнес: «Здравствуй, мальчик. Я жду тебя уже много веков. Пожалуйста, подойди поближе». Юный маг кивнул и, отстранив пытающегося остановить его Локкара, приблизился к этой ожившей золотой скульптуре. «Тебе предстоит менять судьбы миров. Ты готов?»
«Я не знаю, вправе ли я...»
«Проверь себя, заглянув мне в глаза. Что ты увидишь? Собственное отражение или нечто иное?» Айвен смотрелся в бездонную тьму вертикальных драконьих зрачков.
«Это не мое отражение. Странная комната. Человек за столом в странной одежде. Он, наверное, маг. Перед ним доска с клавишами, что-то вроде ксилофона, и хрустальный шар, заключенный в квадратный ящик. Хрустальный шар показывает картину. Высокие боги, он же показывает как раз золотого дракона».
«Достаточно, Айвен», — мягко остановил его дракон. «Ошибки нет. Ты именно тот, кто нужен Срединным землям».
Виктор глядел в разрастающийся почти во весь компьютерный экран драконьи зрачки и мучительно соображал, откуда же это растущее чувство опасности. И вдруг вспомнил: «Бог ты мой, нельзя, никогда нельзя заглядывать в глаза дракону». Пытаясь защититься, он скинул было руку к кнопке «Ресет», но, разумеется, опоздал. Странно мягкий голос произнес где-то в глубине его сознания и безо всякого злорадства, а скорее сочувствия:
«Значит, тебе любопытно, что чувствуют люди, узнав, что их мир через несколько мгновений перестанет существовать?»
Больше всего это походило на то, как сгорает брошенная на угли фотография. Черная обугленная кайма наступает от краев картона к его центру, обращая в рассыпающиеся хлопья картинку, самонадеянно мнившую себя вечным. Пару секунд в пустоте еще существовал экран с печальными глазами дракона, будто тот оглядывал напоследок свою работу. А потом настала тьма. Полная и вечная. Глава 5. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного, заросшего рдестом и эрголистником дна причудливую мишанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой цвета бутылочного стекла водной толщи, и казалось, уже вот-вот сложатся в осмысленные воспоминания, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за одним погружаться в глубину. Дольше всех держался запах. Он как бы отчаянно выгребал против течения. «Ну вспомни же меня! Вспомни! Это так важно!» Однако настал черед, и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. Теперь уж точно навсегда. Виктор даже чуть помотал головой, будто вытрясая воду из ушей.
В институте у Поля он точно впервые. Может, это стенд с выпиленными из пенопласта орденами и праздничной стенгазеты ему навеял какие-то воспоминания. Ну, так подобные стенды наверняка просто одинаковые во всех институтах. Призывы ЦК КПСС к 80-й годовщине Великого Октября. Ну, разве тут возможны местные варианты? Равно как и непременный портрет орла нашего товарища Андропова, пронизывающий взор великого инквизитора, тонкие хрящеватые нос и бескровные губы вампира. Армянское радио спрашивает, почему Андропов выжил в 84-м? Армянское радио отвечает, потому что стрелять надо было не обычной пулей, а серебряной. Самого армянского радио, между прочим, в последние годы почти не слыхать, не то что в благословенные либеральные времена Леонида Тишайшего. Вот ведь не ценили, а? Бровеносец в потемках, сиськи-масиськи, что ни неделя, то новый анекдот, один другого ядовите. Диссиденты из всяких хельсинских групп, ну да, под ГБшным надзором, да, утесняли их всяко-разно, обыски, высылки, но ведь они были. Действительно были, и письма свои писали, и интервью журналистам за Бугорным давали, это что-то вдуматься, по нынешнему-то времени. Книжки, опять-таки, в стране издавались не бог весть какие и не бог весть сколько, но все-таки не один буревестник революции товарищ Горький в серии «Школьная библиотека» до материала очередного съезда в Красном Софьяне. В школьной программе изучали Достоевского и Щедрина, вот тоже симптомчик. А мы, идиоты малолетние, вольтерианцы хреновы. Ах, Северная Корея! Ах, 1984-й! Да в наши годы, между прочим, не было такого выпускника биофака, чтобы этот самый 1984-й не прочел. А нынче, поди найди, чтоб хоть слыхал про такое. И чего удивляться? В наше время захоронения, ежели без размножения, полагалась профилактическая беседа. Но если в самом пиковом раскладе, могли попереть из аспирантуры. А нынче за 1984-й припаяют столько, что выйдет уже при коммунизме. Болтает, впрочем, тут еще и чисто личный. Уж очень орел наш Юрий Владимирович эту дату 1984-й недолюбливает. Привет. Извини, задержался. Партсобрание. Давно ждешь?
Да не очень. Вот изучаю пока призывы ЦК КПСС к 80-й годовщине. Как раз дошел до призыва номер 34.
Советские ученые, укрепляйте лидирующие позиции советской науки, или как он там? Ладно, ладно, извините. Давай сюда свой аусвайс и обожди еще с минуту. Биохимик Поль, университетский однокашник и кореш еще со времен школьного биологического кружка призового музея, был теперь большой шишкой в Институте молекулярной биологии. Член КОР, шеф ведущей лаборатории, от замдиректорской должности хватило ума отмотаться. А главное, выполняя кучу военных программ, обладал немалыми возможностями по административно-партийной линии. Вот ты глянь, уже делает знак от вахты, давай, мол, сюда, можно, ну дает. У нас ведь нынче в стране очередное осеннее обострение, на сей раз на предмет бдительности. Чтобы пойти в соседний закрытый институт, они теперь все закрытые, надо, чтобы наш первый отдел 2 недели переписывался с ихним. Почему, да, чего, да по какому случаю, или вот так. 2 слова на вахте от уважаемого человека. Воистину, если бы в России законы действительно выполнялись, жизнь тут была бы положительно невозможна. По коридору навстречу им валила густая толпа сотрудников. В конференц-зале только что закончилось под магнитофонный интернационал юбилейное партсобрание. Присутствие беспартийных, чем последние пару лет было послабление, вдруг опять сделали обязательным. Поль сразу шарахнулся в боковой коридор, но был замечен и настигнут энергичной дамой специфически профкомовской наружности. На лице институтского вседержителя сразу проступила печать покорной безнадежности, однако дело обошлось парой бумаг, которые он с видимым облегчением и завизировал прямо на подоконнике. До вычислительного центра они уже добрались беспрепятственно. Дело, приведшее Виктора к молекулярным биологам, было, с одной стороны, пустяковым, а с другой, довольно щекотливым. Некоторое время назад ему понадобилось провести некие расчеты из области многомерной статистики. Ничего сложного в них не было, можно обойтись и ручным калькулятором, но объем данных был достаточно велик, и работа, по прикидкам, затянулась бы 1-2 месяца. Для хорошей же ЭВМ, вроде Хьюлит-Паккарда 80-го года, там дело было 20 минут чистого машинного времени, плюс, понятное дело, неделю на подготовительные операции. Таковые подготовительные операции он успешно и проделал в вычислительном центре Института океанографии. В собственном его институте ЭВМ не было вовсе. И вот буквально за день до назначенного ему машинного времени в ВЦ океанографов нагрянул КГБ. Выяснилось, что предприимчивые программисты распечатывали прямо на казенных печатающих устройствах Мандельштамы и Стругацких. Весь ВЦ загремел под фанфары. Помимо обычных в таких случаях статей антисоветской агитации, хранения и размножения антисоветской литературы, ребятам навесили еще незаконное частное предпринимательство, а поскольку по новому кодексу срока не поглощаются, а плюсуются,
На круг им вышло лет по 10. Чудо, что Викторову перфоленты и прочую хренотень не загребли при обыске, как вещдоки. Выцарапать их потом было бы весьма проблематично. Однако неприятности на этом не кончились. Под эту историю немедленно был издан приказ по всем институтам усилить контроль за множительной техникой, в том числе отдельной строкой запечатывающими устройствами. А первые отделы, решив, что кашу маслом не испортишь, попросту опечатали все ВЦ до особого распоряжения. Поскольку работать-то все равно надо было, опечатанными ВЦ, конечно, потихоньку пользовались, но делая вид, что ничего такого нету, и чужих, понятно, не пускали на порог. Виктор совсем уж решил было плюнуть и обсчитать свои данные вручную, когда чистым случаем на встрече курса узнал от Поля, что они-то своим ВЦ пользуются вполне легально. «Витюша, у нас в плане стоят такие спецматематики от Минобороны, что если нам вдруг понадобится вырыть котлован на Красной площади, они так козырнут и спросят, мавзолей сдвигать в сторону надо?» В институтском ВЦ Поль перекинулся парой фраз с длинноволосым программистом запуганной неарийской наружности и скучающим на стуле в углу дежурным особистом. Далее все обошлось со сказочной легкостью. Бутылка, коньяку, и через 20 минут Виктор держал в руках распечатку со своими результатами. Забавно, но мелочная коррупция и поголовное раздолбайство под дланью железного Юрика расцвели так, что во времена пофигиста Лени теперь в один голос говорили: «И ведь порядок в стране был!» С интересом оглядел машинный парк. Насколько он мог судить, ЭВМ тут были из самых современных, какие вообще можно отыскать в Союзе. Молекулярные биологи, похоже, обставили свой ВЦ, что называется, под падающий шлагбаум перед самым 86-м годом, когда Рейган врубил эмбарго на поставки в соцлагерь вычислительной техники. «Ну что, заглянешь там в лабораторию? Там, небось, уже накрыли и откупорили по случаю славной годовщины. А давай, есть повод». В лаборатории все было как водится. Лабораторный стол, застеленный фильтровалкой, винегрет в круглых кристаллизаторах и клюковка несмеяновка, разливаемые из бутылей для дистиллята, химические мерные стаканчики. Благородное дворянство в полголоса беседовало. «Какой эксперимент закладывать, голубь? Забыл, что мы завтра всем сектором отбываем на 3 дня? На родимой сетмичской овощебазе картошечка в овощегноилищах уже перешла в жидкое агрегатное состояние. Пора фильтровать, а как тут без биохимиков?» «В Штатах, говорят, неизбежны только смерть и налоги, а у нас смерть и овощебазы. А вот интересно, как с этим обходились при Сталине? Или тоже зэки работали?» «Вот-вот, якобы анекдот. Некоторые злопыхатели утверждают, будто советская наука отстала от американской на 20 лет. Это, товарищи, неправда. Она отстала навсегда». «Да уж не знаю, как там всякая ядрёная физика, но в биотехнологиях-то мы точно отстали навсегда. Своих реактивов должной частоты нет, что называется, по определению работать на привозных – это изначально повторять зады за американами. Ну а теперь после эмбарго вообще полный привет. Впору специальность менять. Виктор Сергеевич, не путаю, вам там у себя часом безработный ДБН не требуется?» «Ближе к лету», – хмыкнул Виктор. «Коллектором на Тяньшань. 110 плюс высокогорные, плюс природно-очаговые, там чума. Идет?» «Да», – размышлял он, подставляя мерный стаканчик, – «да, ребята пропали. Это нам хорошо. Нужны голова и руки, плюс старый добрый цейсовский микроскоп, ну еще деньги на вертолетные заброски. А они ведь и вправду посажены на иглу с импортным оборудованием и реактивами. Ведь без этого хоть лоб разбей и наизнанку вывернись, нормального результата не добьешься». Первый раз их тряхнуло в 86-м, после Пешаварского кризиса, но тогда эмбарго было частичное, да и со временем приспособились закупать кое-что через третьи страны. А вот с 90-го, когда ввели войска в Польшу на пару с ГДРовскими немцами, это ж надо было додуматься, а? И весь мир сказал нам дружное и громкое «Псе!» Наступил полный даун. Большая-пребольшая Северная Корея с опорой на собственные силы. Вон, Поль говорит, все их супертематики – это уровень студенческих работ в Штатах или во Франции. «Мало того, что у них там чуть не у каждого собственный ЭВМ прямо на столе, так они теперь все эти ЭВМ объединили между собой в единую систему», – азартно заливал какой-то вьюнуш. «Представляете, сидишь ты, скажем, в Париже и напрямую переписываешься с другом в Лондоне. Ну, получается, вроде как телеграмма, только не выходя из дома». «Да ну, Алёша», — отмахнулся изящный джентльмен в испаньолке, смахивающий на Арамиса, — «легенды это. Атлантида, летающие тарелки, теперь вот единая сеть ЭВМ, соединяющая каждого с каждым. Ты просто вдумайся. Нужно строить отдельную кабельную сеть, и чего ради? Чтоб твой парижский лентяй мог телеграммы посылать, не выходя из дома? Абсурд. Так они прям по телефонной сети». Тут Арамис от души захохотал по птичьи, запрокидывая голову.
Ой, уморил, Алеша, голубчик, это ж анекдот, вот с такой бородищей. Про мужика, у которого холодильник всегда от продуктов ломился. Ну, приходят к нему товарищи из органов, откуда, мол? А я, отвечает, приноровился его вместо розетки в радиоточку включать.
Да не, ну точно через телефон. Можно еще любую книгу заказать из библиотеки Конгресса, ну, не саму, понятно, а ксерокопию.
И это, Алеша, тоже анекдот. Времен Московской Олимпиады, 80. Мы, видишь ли, тогда на весь мир пыжились, пытались показать, будто у нас тоже все как у людей. Так вот, армянское радио спрашивают, правда ли, что во время Олимпиады можно будет заказать продукты прямо по телефону? Армянское радио отвечает, да, правда, и получить их прямо по телевизору.
По этой части Виктор с Рамисом был решительно не согласен, но спорить не хватило настроения. Судя по всему, у них там на Западе именно в области ЭВМ произошел крупный прорыв. Он чувствовал это хотя бы потому, что в последние год-два просто перестал понимать большую часть из того, что рассказывали в соответствующих программах вражьи голоса. А впрочем, может, все дело в том, что голоса эти он сколь-нибудь регулярно слушал только летом в экспедициях. В больших же городах глушили так, что ловить Севу Новгородцева это теперь было, по выражению Венечки Ерофеева, целое занятие жизни. Иных же источников информации о заграничной жизни просто не осталось. Железный занавес по полной программе. Упрощенного выезда за границу, как при Брежневе, не было в помине. Даже поле больше не выпускают. Одни дипломаты, да гладкомордые журналисты-международники. В общем, по всему выходило, что мы в своей Северной Корее М отстали от мировой цивилизации так, что не способны даже адекватно оценить масштаб этого отставания. А все потому, что западная эмбарго на ЭВМ встретила трогательное понимание Степаниды Власьевны. Это дураки думают, будто ЭВМ нужны для расчетов и хранения информации. Умные же, государственно мыслящие люди сразу поняли, что это злоехидная пишущая машинка, способная в святую предпраздничную ночь родить из своих электронных мозгов 1000 листовок Андропов «Козел» и «Свободу Польши». А уж когда выяснилось, что все собрание сочинений Солженицына умещается на магнитном носителе размером с пачку «Примы», а дальше его можно скопировать одним нажатием пальца, у государственных людей вообще корчи сделались. То ли дело сейчас. Перед праздником снес пишущие машинки со всего института впечатанные помещения и порядок инструкции с 30-х годов не меняли. Впрочем, одно помещение применения личным ЭВМ в Союзе все-таки нашлось. Теперь среди высшей номенклатуры вошло в моду иметь в доме наряду с прочими атрибутами вседозволенности еще и новые, добытые за границей по линии ПГУ макинтоши. А их чады и домочадцы придавали суперэлитарному и недоступному никому из смердов развлечению – электронным играм. Тем самым, что вышеозначенные гладкомордые международники гневно супя брови именовали не иначе, как новейший электронный наркотик, созданный американскими наследниками нацистского доктора Хасса для оболванивания трудящихся масс. Виктор электронную игру видел однажды в жизни, и никакого впечатления она на него не произвела. Игра в солдатики, только не настоящая, а нарисованная, вроде мультфильма. Что интересного в этом занятии могут находить люди, вышедшие из дошкольного возраста, он решительно не понимал. Отдельную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что в этих американских игрушках крошили в капусту именно советскую армию, так что магнитные носители с этими играми быстренько приравняли к киноматериалам антисоветского содержания. 3 года хранения, 7 лет демонстрация. А поскольку играла в эти игрушки исключительно советская элита, ситуация складывалась вполне сюрреалистическая. Они оказались рядышком при одной из последовательных ротаций народа за столом «Кто курить, кто звонить». Аспирантку звали Алиса, она была ослепительно рыжеволоса, трогательно веснущата и изумительно зеленоглаза. Красиво ее назвать было трудно, однако Виктор давно уже вышел из того возраста, когда девушек оценивают по степени безупречности профиля и длине ног. Она закончила ту же физмат-школу, что некогда заканчивал он. И это давало повод обменяться ностальгическими историями типа «А вот в наше время...» Всерьез занималась горным туризмом, что позволяло сознанием дела обсудить с ней способы заточки мечей, практикуемые на сыртах Тянь-Шани и в Гольцах Верхоянского хребта. К слову, увести беседу в область галантной и занимательной светской болтовни проблемы не составляло. Только это было очевидным образом не нужно ни ему, ни ей. Ибо он вдруг почувствовал с ошеломляющей ясностью, что впервые с той поры, как... Ладно, так вот, он наконец встретил человека, с которым ему было бы очень хорошо молчать. Дуэтом. Алиса, можно задать вам нескромный вопрос? Можно. Скажите, вы читали 1984? И тут она на миг растерялась, ибо ждала явно не этого. Разумеется, читала. Это некий тест? Да, в некотором роде, улыбнулся он. Улыбка вышла кривоватой. Я просто пытаюсь оценить на ощупь глубину Generation Gap.
Ну, тогда я предвосхищу следующий вопрос олдтаймера. Ничего общего между ангсоцем и той помойкой, что нас окружает, нету.
Вопрос вы не угадали, но это ладно. А в чем же наше отличие?
Самым главным, если хотим, то можем. Все прочее производно.
Мы в каком смысле?
А вот это уже действительно Generation Gap, улыбнулась она. Мы — это именно мы, никаким расширительным толкованием оно не подлежит. Я достаточно ясно выразилась.
Айвен обернулся и бросил прощальный взгляд на обомшелый каменистый склон с пещерой Золотого Дракона. Тот ведь при расставании сказал: «Я дам знать, когда в тебе возникнет нужда». Значит, надо запоминать дорогу на будущее. И лишь отмахав где-то с полмили, Локкарс и Турбе сразу взяли такой темп, что только держись. Он внезапно сообразил: тропинка, тропинка, что ведет ко входу в пещеру. Она была хорошо натоптана и даже не заросла травой, значит, ей пользуются регулярно, что бы это значило. Глава 7.
Окна однокомнатной Алисиной хрущевки глядели на юго-восток, в сторону Битцевского лесопарка, так что утреннее солнце вовсю заливало комнату. Штору они вчера, естественно, не задернули. Первый солнечный день за столько времени, что ж, даже символично. И тут он внезапно расхохотался. «О, черт, да сегодня же 7 ноября!» По неуклонной советской традиции тучи над Москвой в этот день разгоняют, распыляясь с самолетов йодистое серебро. Выпорхнувшая уже из-под душа Алиса колдовала на кухне. Виктор чуть приподнялся на локте в границах выполняемой им команды лежать и принюхался. Да, сомневаться не приходилось.
«Алис, ты это правда, что ли, насчет кофе в постель?»
«С такими вещами не шутят, Суири».
«Да ты обалдела, подруга. Не вздумай, я вообще пью чай, честное слово».
Кофе в московских магазинах не было уже года полтора. Про всю остальную страну и говорить нечего. То, что выдавали временами в заказах, имело кофе примерно такое же отношение, как Олимпиада 80 к намеченному ранее на ту же дату коммунизму. Если девочка и вправду кофеманка, а кто же еще пьет по нынешнему времени, баночка обходится и в треть аспирантской стипендии. Вот черт!
Алиса, одетая в туго перепоясанный халатик, появилась уже в дверях с подносом, деловито сообщив:
«Чаю не держу, увы, но если настаиваешь на будущее, озабочусь».
Пару секунд Виктор глядел на нее со странным щемящим чувством. «Господи, я только сейчас сообразил. Ты разыгрываешь для меня сцену завтрака Джулии Уинстона, да?» Она озадаченно глянула на него.
«Честно сказать, мне это в голову не приходило. Потом они, по-моему, не завтракали, а ужинали.
Впрочем, тут в ее зеленых глазищах промелькнуло чертенята.
Это как раз легко проверить. Книжная полка прямо у тебя за изголовьем».
Виктор повернулся и пару секунд озирал стеллаж, потом крякнул и отрывисто скомандовав: «А ну-ка, завернись к окошку», поправил у Буравчика, принялся одеваться.
«Что?» — голос ее чуть дрогнул. «Что-то не так?»
«Все так», — он обнял ее, зарываясь лицом в рыжую гриву. «Все чудесно. Просто я, как олдтаймер, не привык стоять без штанов ни перед девушками, ни перед такими книгами». Потом, уже не торопясь, он вернулся к книжному стеллажу. Да, посмотреть тут было на что. 1984 действительно стоял на второй снизу полки. Настоящей политики помимо него тут было немного. «Архипелаг», да пара неизвестных ему сочинений Зиновьева. Однако в целом стеллажик тянул лет на 7 верных. И 3 года за недонесение, хихикнул кто-то в глубине сознания. «Бог ты мой, кто же ее родители? ЦК или генералитет КГБ, никак не ниже. А она, стала быть, кошка, гуляющая сама по себе. Молекулярная биология и горный туризм вместо предуготованной карьеры дипломатической жены. Ну-ну». Он медленно вел рукой вдоль полки, прикасаясь к книжным корешкам с той же отрешенной нежностью, как ночью касался кожи Алисы, ее ключицы, сосков. Коричневый худлитовский Булгаков, «Белая гвардия», театральные романы «Мастер» соседствовал с инкупрессовским томиком его пьес. Набоков, доктор Живаго, Берберова, Домбровский, Аксенов, Довлатов и Лимонов, кто это из тамошних, Маркес, Борхес, Камю, Гессе, Голдинг и Лем. Однако, стихов она, похоже, не любит, мало, да и набор странный. Ахматова, Бродский, аж 3 книги и Лорка. Очень много книг на английском, и авторы сплошь незнакомые. Фаулс, Дюренмат, Ле Карре, Экоста, Парпавич. Впрочем, чего удивляться, иностранка теперь публикует авторов только из соцлагеря, да и то не из всех его бараков, а лишь из самых идеологически выдержанных.
Ты выходишь, свободно читаешь на языке Шекспира?
Естественно, я как-никак родилась там и довольно долго жила, спокойно пожала плечами она. Потому и Алиса.
Ясно. Значит, все-таки не ЦК, а КГБ, ПБУ. Закордонный Штирлиц или МИД. Господи, одернул он себя. Да мне-то и что за разница? С острым новым интересом оглядел комнату, а ведь ежели не приглядываться к содержимому книжных полок, все смотрится обычно, вполне по-советски.
Значит, членам внутренней партии вправду разрешено отключать у себя дома телескрины. Ухмыльнулся он, кивая на столик с телевизором, зачем-то прикрытым матерчатым креслом.
Это не телескрин, в смысле не телевизор, рассеянно откликнулась она. Это компьютер.
Как?
Ну, то, что у нас в Союзе называют индивидуальными ЭВМ.
Ух ты, и чего она умеет?
Да, в общем-то, по большому счету, это просто пишущая машинка с памятью. Можно набрать текст, выправить ошибки, отредактировать, использовать в следующих работах фрагменты предыдущих. В общем, клей и ножницы.
Понятно. Разочарование было острым и сильным.
А расчеты на нем проводить можно? Хотя бы простенькие. Ну, там, кластерный анализ, метод главных компонентов.
В принципе, можно, но у меня нет таких программ.
Если хочешь, я могу их заказать, только мне нужны точные названия.
Название он не знал откуда.
Ну, вот и я не знаю.
Мне тут дома нужды особой нет. Эти гробы в нашем ВЦ работают не так уж плохо. Понимаешь, я ведь этой штукой пользуюсь вроде как западный человек автомобилем. Знаешь, правил движения и где газ с тормозом. А чего у него внутри, не твоего ума дело, на это механики есть.
Да, кстати, оживилась она. Ты ведь, небось, никогда не видал компьютерной игры. Хочешь поглядеть?
Он ошеломленно уставился на нее, невольно покосившись на книжную полку. Набоков с Бродским и электронные бирюльки. Однажды видел и, честно сказать, решил, что это занятие для дефективных детишек.
«А что именно ты видел?» – прищурилась она.
«В одной сверху падали какие-то корявые кирпичи, надо было их укладывать в слои. Если удавалось, появлялась красотка и скидывала с себя некую часть туалета. Короче, статья «Порнография». В другой нужно было ехать на американском танке и поджигать советские Т-72. Это, сама понимаешь, антисоветская агитация. Я так понял, что взрослые люди играют в эти куколки-солдатики исключительно для обозначения своей принадлежности к тем, для кого законы не писаны».
Глупости. Игры-то бывают очень разные.
Знаешь, ты сейчас похож на человека, который прочел единственную книжку какого-нибудь соцреалиста первой гильдии и вынес заключение. Книги — это дрянь.
Ну, ты сравнила.
А почему бы и не сравнить с неожиданной горячностью, сказала она. Компьютерным играм всего лишь больше 10 лет от роду. Ты вспомни, что в их возрасте являл собой кинематограф. Ярмарочный аттракцион, эрзац-театр для простонародья.
Ладно, ладно. Он прижал ее к себе, вновь вздохнув удивительный запах ее волос.
Не серчай. Давай, покажи папуасу зеркальце.
Алиса расчехлила агрегат и запорхала пальцами по клавишам.
Знаешь, дай-ка я тебе поставлю сказку.
Волшебная страна, о такой мечтаешь в детстве. Волшебники, рыцари, чудовища, подвиги, интриги. А при этом еще и детектив. Ле Каре с Маклином отдыхают.
На экране возник мультфильм-заставка. Рыцарь, въезжающий в ворота заброшенного замка. Ощущение неясной, но совершенно несомненной опасности было передано с необычайным искусством. Зазвучала музыка. Музыка была хорошая.
Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным.
Переиграть последнюю запись. Вернуться в основное меню.